Приветствую вас, драгоценные братья и сестры, в Божьем доме. Для меня большая честь проповедовать Слово Божье и большое волнение. Мечта моего сердца, чтобы у нас тоже было 3 полных собрания в церкви, пока только 2, и 3 молодежное служение. Я верю, что все живое растет. Тема моей проповеди – характер Бога или секреты преимущества Нового Завета. Мне было очень интересно готовиться к этой проповеди, зная, что ваш месяц особенно посвящен тому, чтобы именно исследовать характер Бога, видеть Его всемогущество, то, как Он вездесущ, то, как Он знает все одновременно о каждой человеческой душе. Из всех племен и народов на любой точке земного шара люди могут прийти к Нему в молитве, и Он с каждым индивидуально будет иметь свой божественный диалог. Конечно, это захватывает сердце, это расширяет наш разум, насколько это возможно, потому что как подобное вместить, осознать, и как это применимо к нашей жизни. Потому что все, о чем мы проповедуем, когда в церквях собираемся, у нас мы всегда преломляем 3 духовных хлеба. Это, конечно, хвала и поклонение, то, что мы делали с вами. Это обязательно проповедь Слова Божьего, назидание, обличение, утешение. И, конечно, общение со святыми. Это то, что направлено на одну конкретную цель, чтобы, познавая Бога, мы могли возрастать в меру полного возраста Христова и все, о чем слышим, применять в своей практической жизни. Я не родился в христианской семье и не соблюдал ни праздников Божьих, не знал законов Его. И когда-то в 1996 году Слово Божье было посеяно в мое сердце. Господь, коснувшись одного человека из далекой Белоруссии, которому стало неравнодушно о людях, живущих в Сибири, в далеком городе Омске, был послушен его голосу и направил свое сердце время и молодость на Омскую сибирскую землю. Жил в автобусе Сергей Николаевич Свириденко. Он, наверное, мог бы, его жизнь могла сложиться как-то по-другому, но он повиновался Господу и поехал в страну, в которой никогда не был, в город, в котором никогда не был, но Господь его туда направил. И началось служение, молитвы. И когда он нам рассказывал, было время, долгое время не было никакого движения. Никто не приходил. И вот в один момент начался какой-то особый духовный прорыв. Молодежь пошла в церковь. И, конечно, когда ты встречаешься с всемогущим Богом, и ты понимаешь, что Бог есть, а так случилось и со мной, когда я впервые переступил порог Божьего дома, мне было очень, с одной стороны, влекла меня туда душа, с другой стороны, мне было страшно, потому что, ну, как я 19-летний парень, а вдруг меня увидят мои сверстники, что я пошел в церковь, ну, это же как бы стыдно, это как-то не сильно-то и современно. И я помню, когда я пришел впервые в церковь и переступил порог небольшого молитвенного дома, меня прямо на входе встретила пожилая женщина и сказала такие слова. Она вот так встала прямо передо мной и сказала: «Следуй за мной». Я подумал, может, правила такие, знаете, всегда вот так встречают каждого нового человека. И я за ней проследовал. Она вот разломала мои планы. Она повела меня на первый ряд. У нас стояли лавочки вот с этой стороны и с этой стороны. Здесь стояли лавочки для проповедников. Потом я об этом узнал, потому что я думал, мне казалось, что это за интересные парни, которые, как на них посмотрят, вот служитель, вот этот брат Сергей Николаевич, он сидел по центру зала, тут стоял стол такой, графин, Библия. И он на них посмотрит, они постоянно соскакивали, поднимали руки вверх, и это смущало меня, потому что я думал, что это за люди, зачем они вот так подскакивают. Это потом я в Библии прочитал, что нужно мужам Божьим воздевать чистые руки без страха и сомнения. Но суть той истории в том, что когда эта женщина вела меня на первый ряд, она разрушила все мои планы. Моя мечта была на последнем ряду спрятаться, чтобы меня никто не видел. Не примите близко к сердцу, вдруг вы сегодня сидите случайно на последнем ряду, я точно знаю, что и благодати Божьей достаточно там. Только у меня мотив был другой. Мне было стыдно, и я не хотел, чтобы кто-то видел меня. И когда я сел на этот первый ряд, я помню этот день в 1996 году, когда пастор встал проповедовать, вдруг он начал говорить конкретно о моей жизни. А как такое возможно? Я знаю, что математика – это очень точная наука. Я знаю, что если ты что-то знаешь о человеке и говоришь, то значит ты должен за ним следить, как-то контролировать, как-то прослушивать. Но как может человек, который видит меня впервые, говорить вещи, касающиеся меня лично, вдруг тогда, впервые в жизни, я осознал, что Бог, который всемогущий, всевидящий, пребывающий со всеми людьми одновременно, все знает о моей жизни, а этому проповеднику открыл. И я тогда плакал, сокрушался, сидел на этом первом ряду, этот священник смотрел на меня, и мне было очень стыдно о своей греховной жизни. Рядом со мной была эта пожилая женщина. Во время служения она меня так толкнула локтем и сказала: «Будешь петь». И тогда открыла песенник, и первый псалом, который я пел в жизни, это был псалом «Красота Иисуса, светись во мне». Когда вся церковь запела этот псалом, я сокрушился очень сильно. Я понимал, я пою, я хочу. Я смотрю на эти буквы в песеннике, а у меня льются слезы. Потому что внутри-то не было той красоты Иисуса, которую я пел своими устами. Это было интересное, мои первые шаги за Богом, как я влюблялся в поместную церковь, как я познавал там Бога. Я уверен, что с каждым разом, с каждой новой встречи с Господом у каждого из нас есть большее понимание, кто такой Бог. И Он, который на страницах Священного Писания открывает свой характер, и мы Его познаем номером один из того, что написано в Священном Писании, и, конечно же, из своего небольшого, маленького жизненного опыта, который не может лечь в основание наших духовных доктрин, потому что в основании всегда лежит Священное Писание. Но все-таки личный опыт соприкосновения твоего сердца с Божьим и твоим сердцем это очень важно. И когда я сегодня хочу говорить о Божьем характере, который проявлялся в взаимоотношениях с человеком, проявлялся в заветных отношениях, то мы видим с вами в Библии несколько заветов. Это были односторонние заветы, это были двухсторонние заветы, и это был Новый Завет, во времена которого мы с вами живем. В основании этой проповеди положим место Писания Иеремия 31 глава, 33 текст. Библия говорит, не 33, 31 глава, 31 текст и ниже. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключаю с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». В тот момент, когда Иеремия стал проповедовать о каком-то новом завете, очень сложно было воспринимать учение этого пророка. Потому что о каком новом завете может идти речь, когда у нас уже есть завет, который мы приняли от Бога Отца через Моисея. Когда он, будучи на горе Синай в 40 дней, один раз, второй раз, он выбивал из скрижалей заповеди и давал их народу. Мы вошли в этот завет. И когда появляется пророк, который говорит, что наступят другие времена, это достаточно сложно для восприятия. Я понимаю и слышал лично от тех братьев и сестер, которые старше нас в вере и в возрасте, они говорили, что раздавались пророчества во времена коммунистического режима, когда атеизм царствовал. Поднимались пророки, которые говорили, настанут времена, Евангелие будет проповедано на улицах, на площадях, в ДК, в кинотеатрах. И как это можно было воспринять, такие пророчества, когда вся обстановка говорит совершенно о другом? Но поднимались пророки, которые говорили о будущем. И все по-разному к этому относились. И вот Иеремия говорит, что будут времена совершенно другого завета. Иеремия был таким пророком, он был часто в пренебрежении в Израиле. Гоним часто, преследуем часто. Потому что говорил вещи, которые не нравились той атмосфере того фарисейского действия, которое было тогда в израильском народе. Но если мы вернемся вот к характеру Бога, чтобы понять, а что значит односторонние заветы, что значит двухсторонние заветы, и прийти к главной мысли, которая есть в моем сердце. Первый односторонний завет, который Бог заключил с Ноем по отношению к земле. Книга Бытие, 6 глава, с 8 текста и ниже. «Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога, вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный вроде своем, Ной ходил перед Богом. Вот это характеристика о человеке, и Бог захотел, чтобы эти слова были в Священном Писании. Среди развратного общества он единственный был способен сердце свое сохранить и быть примером для своих детей. Вдруг Бог говорит с ним, придет суд на землю. Вся земля будет затоплена водой. Сегодня уже никто, кто занимается научным исследованием, археологическими раскопками и многими другими артефактами, найденными с тех времен, никто уже не смеется над этим, потому что все буквально имеют доказательства физические о том, что потоп был, ковчег был, и найдены его останки на горах Араратских. Все это реальность. И когда Ной вышел из ковчега, когда вода уже сошла, начинала сходить с земли, и никого больше в живых не оставалось, кроме тех, кто был в ковчеге, что сделал Ной? Первое, что он сделал, он принес жертву. И эту жертву принял Господь. И вдруг раздался Божий голос. На страницах Священного Писания он есть, что Господь сказал, больше водным потопом я землю судить не буду. И в знак своего обещания, в знак проявления своего характера, я полагаю радугу на земле. Сколько тысяч лет прошло с тех пор, но ведь до сегодняшнего дня эта радуга является свидетельством характера Божьего, что он провозгласил, сказал и не изменяется вовеки. Но от Ноя в тот момент не зависело ничего. Ной всего лишь благодарил за жизнь. Ной всего лишь благодарил, что смерть прошла мимо. А Бог сказал, я заключаю завет. Следующий односторонний завет был с Авраамом. Авраама, все новозаветные верующие, евангельские церкви, как никогда знают, отца нашей веры. Человек, который жил в Уре Халдейском, который тоже, наверное, имел разные планы и видения на жизнь. У него были определенные стесненные обстоятельства, не было наследника долго. Но это человек, который получил от Бога слово и, оставив Ур Халдейский, пошел в обетованную землю. Много мест Писания об Аврааме мы возьмем с вами. Одно местописание в книге «Бытие» 15 главы 17 текстом. «Когда зашло солнце и наступила тьма» Бытие 15:17. «Вот дым как бы из печи, пламени огня прошли между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю эту от реки Египетской до великой реки реки Евфрата». И еще один текст в книге Бытие, 17 главы, 9 текстом и ниже. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их, сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, сие будет знамением завета между мною и вами». И вот через послушание, вот в лице Авраама, Господь показал нам, в чем было его преимущество. Ну вообще, почему он стал нашим отцом по вере? Это вот как раз с Авраамом всегда вот отождествить можно послушание. Авраам был послушен Господу всегда. И когда мы говорим, ну, наверное, Авраам был еще просто жертвенным, он даже Исаака хотел положить на жертвенник. Но что было первично? Действие послушания, действие жертвы или все-таки послушание стало ключевым моментом, что Авраам даже был согласен на то, чтобы принести Исаака в жертву, когда он получил этого долгожданного сына. Авраам был человек величайшего послушания. И за это Господь открывает ему милость завета. И он говорит, соблюди завет. Все, кто у тебя рождаются мужеского пола, должны иметь на себе свидетельство этого завета. Какое свидетельство? Достаточно сложное обрезание крайней плоти. Конечно, мы не будем удаляться в какие-то детали и тонкости, но если взять так логически и подумать, ну, наверное, можно было представить какой-нибудь другой образ этого завета. Но Бог, зная, почему именно нужно было сделать так, он сделал именно так. И Авраам соблюдал это. Тяжело, больно, неприятно, некомфортно, болезненно, но он соблюдал это. И мы поймем, почему. Следующий завет, который Бог заключил с одним человеком по имени Финеас. Книга чисел, 25 глава, с 6 текста и ниже. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку. В глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финеас, сын Элиезера, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье. И вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих, израильтянина и женщину, в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: «Финеас, сын Элиезера, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». И вот представьте себе, что Израиль, выходя из Египта, сильный, красивый, благословенный, Господь использовал их, давая им победу. Вот когда они хотели пройти через разные земли, на пути встретился такой очень влиятельный и сильный царь Валаак. Этот царь, он понимал, что первичные победы происходят не в мире видимом, а в мире невидимом. Колдуны, оккультисты, чародеи, маги, волшебники, экстрасенсы и вся эта духовная нечисть, они тоже понимают, откуда берутся победы в первичном. Поэтому Валаак, посылая подарки Валааму, сказал: «Прокляни мне, вот высвободи проклятие. Если ты его высвободишь, тогда мы сможем одолеть этот народ». Но вы помните историю, что Валаам, он сказал: «Я не могу проклинать тех, которые благословенны». Валаак подумал, наверное, мало дали мы подарков, надо дать больше. Вы помните всю эту историю, что даже ослица остановила безумие пророка. Но, перешагивая через несколько глав, мы увидим, что Израиль-то все-таки был поражен. Но он был поражен не войсками мадианитян, а поражение почему-то, как будто бы на пустом месте, началось изнутри израильского народа. 24 тысячи мужчин, они были умерщвлены, язва какая-то пошла по Божьему народу. Читая эту историю, мы видим маленькую строчку, когда Валаам советует Валааку: «Я их публично проклинать не могу, это бесполезно, потому что они в святости, в чистоте, они под Божьей защитой. Но если они выйдут из-под Божьей защиты, тогда они будут судиться с самим Богом. Поэтому я тебе даю совет, запусти туда, чтобы грех зашел в общество израильское». И вот наступает это время из книги чисел, когда Израиль плачет, народ Божий, лидеры плачут, и вдруг какой-то некто, даже имени не написано, просто берет, видя вот это поражение, а представьте себе, читать-то эту историю легко, 24 тысячи человек умерло, ну, страничку перелистнул и забыл. Но на самом деле, если вот остановиться и подумать, а что такое сегодня 24 тысячи только мужчин? Вот совсем скоро в церкви, я слышал, будет конференция мужская. И когда мы собираем мужчин на конференцию, это всегда победа, это всегда молитва, это всегда мужской хор, это всегда мужские пожертвования, это всегда слезы, это всегда братская любовь, это всегда что-то такое мощное, потому что собираются мужчины. И если собрать мужчин 200, 300, 400, 500 человек, такие конференции считаются очень сильными. А если это 1000 мужчин? Я однажды был на конференции, которую делали в Европе Билли Грэм. Это была конференция при наличии 12 тысяч человек. О, тогда это просто, простите за выражение, как будто бы просто расширило мой разум и просто вот разломало мое сердце всякие ограничения. Почему? Я оказался среди тысяч людей, которые служат Богу, любят Бога. Я как будто на небо шаг сделал, потому что я никогда в жизни не видел столько верующих в одном месте. А представьте себе, 12 тысяч, которые уже производят такое действие внутри нас, великое, сколько спасенных, а 24 – это в два раза больше. И это люди, где не пели песни, где не радовались, а где просто лежали бездыханные тела. лишь только потому, что кто-то сказал, я хочу блудить. Да, я принадлежу израильскому народу, да, есть закон, да, есть заповеди, но у меня другие чувства, другие планы, другие желания. И вдруг поднимается какой-то молодой парень по имени Финеас. Мы бы его никогда в жизни бы и не узнали. У него такая ревность поднялась. Он понял, что в данный момент надо действовать. Он взял копье, вслед зашел за этим некто, пронзил его и его блудные дела. И вдруг в этот самый момент прекратилось поражение. Вдруг все почувствовали, атмосфера пришла, здоровье, исцеление, благословение. И голос Божий раздался Моисею. Моисей, который должен был, наверное, тоже действовать, он на тот момент плакал. Но появился только Финеас, который стал действовать, а не просто плакать. И вдруг Господь говорит, скажи этому Финеасу, я заключаю с ним завет. Это будет специальный завет, односторонний завет. От Финеаса уже ничего не зависит. Я заключаю с ним завет мира. Я даю ему покой. Я даю ему шалом в сердце. В его дом, в его жизнь. Я хочу, чтобы его поколение, идущее за ним, были священниками Господними. Я его благословляю. О, наверное, мы делали бы для Бога намного больше вещей в жизни, в служении, если бы нам всегда говорили, что нас ждет за это. Какая награда, какое благословение. Но с искренним Бог поступает искренно, и многим из нас вообще неведомо, когда Господь тебя просит о чем-то, что тебе за это будет. И на самом деле потом только мы восхищаемся верности Божией, которая приходит в нашу жизнь. Но перед этим нам никто никогда ничего не говорит. И мы можем множество примеров из Библии видеть, как происходило то, что Бог говорит, дай, послужи, пусти хлеб по водам, пускай отдай вот эту лепешку, отдай эту немножко воды. А, там женщина говорила одна, мы сейчас вот это сами съедим и умрем. Но он говорит, нет, прежде отдай пророку. Вот интересно, как это так происходит. Она же не знала, что впоследствии не только она будет жить, и сын ее будет жить, и всякий голод пройдет мимо. Но Финеас подчеркнул ревность. Знаете, бывает разная ревность. От самого простого, когда заканчивалось служение, мы спускались, приветствовали людей, множество людей выходит из храма, и там идут и дети иногда, и бросают бумажки на пол, где-то бывает какая-то необузданность, невоспитанность. Но беда в том, что родители, я вот так в спину смотрю, идет родители, ребенок при родителе что-то бросил на пол в церковном помещении. Родитель, видя это, также мимо прошел. Мне так обидно стало, и я думаю, я сейчас как догоню тебя. Я сейчас как сильно-сильно тебе скажу, что так больше никогда не делай, потому что все-таки кто здесь должен все это убирать? Мы проявите ревность о Доме Божьем. Ну не пишите, не ломайте, много всего, ну хочется. И у меня вот в голове это все. Я думаю, остановись, не делай этого. Так не надо поступать. Ты вот как Моисей, не делай, не бей по скале, потому что иначе не явишь святости. И вдруг, пока я это все священство у меня в голове бурлило, вдруг идет братик за ними вот сразу. Он понял, что я не в себе. Меня так обогнал, знаете, догнал, и эту бумагу раз, поднял. Я думаю, слава Богу, что хороших людей больше. Кто любит церковь, кто любит Божий дом, кто будет за порядком смотреть, за парковкой смотреть, за тем. Ну вот, ну слава Богу, что есть люди, которые ревнуют, потому что наш Бог есть Бог порядка. И самим нам хочется быть в порядке. Ну аминь или не аминь, драгоценный? Аминь. Финеас ревновал о чистоте, о сексуальной чистоте. И как оказалось, Бог в этом очень мощно бодрствовал и говорил, что каждый должен соблюдать свой сосуд в святости и чести. Если бумажку можно кинуть прилюдно, то блудодеяния и многие другие хи совершаются тайно, и никто не знает об этом. Но рано или поздно мы знаем с вами из практики библейской, что все тайно становится явным. И Господь не хочет смерти грешника, стучится в сердце, чтобы произошло покаяние и освобождение от греха, чтобы поражение не настигло. Следующий завет Господь заключает с левитами. Книга Иисуса Навина, 18 глава, 7 текст и ниже. «А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их». Следующее место, книга Чисел, 18 глава, 25 текст. Чисел 18, 25. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины.
И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб из гумна и как взятое от точила. Вот другими словами, Бог заключает завет обеспечения с левитами. Левиты, музыканты, священники, служители, служившие в скинии. Очень часто во время военных действий именно левитов отправляли вперед воинов. Это не потому, что их было не жалко или потому, что их было так много. Нет, именно на них была настоящая сила Божья. И мы с вами понимаем, что первые победы совершаются в духовном мире, а физический мир является подтверждением этого всего. И Бог хотел обеспечивать левитов. Сегодня каждый из нас является левитом Божьим. Но в церквях у каждого свой дар, каждого свое служение, каждого свое помазание для того, чтобы быть полезным, как тот дар, который мы получили от домостроителей, должны оставаться верными. И вот Господь говорит левитам: «Я буду за вас брать обеспечение». А народу Божьему Господь говорит: «Принесите все десятины в дом хранилища. Я вас благословляю, но вы отделите десятую часть для того, чтобы я мог остаться верным перед теми людьми, которым я обещал обеспечение». Другими словами, народу он говорит: «Десятины мои», а левитам он говорит: «Десятины ваши». И когда народ не приносил десятины, они выставляли Бога неверным. И тогда появляется книга пророка Малахии, где Господь говорит: ну принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Ну испытайте меня в этом. Для вас не запрещу ли я пожирающих, крадущих? Я хочу явить дела свои, чудеса свои на вас. Такое ощущение, как будто Бог уговаривает народ Божий. Без всякой строгости уже настолько вот снисходит, чтобы говорить: ну испытайте меня, проверьте, проявите щедрость. Вы же меня показываете неверным перед левитами, а такого быть не может. Конечно, легко жертвовать, когда у тебя нет ничего. Вспомните Иакова, убежавшего из своего дома, убежал от отца, получив благословение хитростью, убежал от брата, выкрав у него первородство, оказался на поле, земля, которая называлась Луз, положил камень под голову, от усталости уснул. Ничего нету у него, ни прошлого, ни будущего. Вдруг увидел лестницу Божию. Ангелы Господни снисходили, восходили. Вдруг голос Божий раздался: я тебе эту землю отдам, я тебя благословлю, я тебя размножу, я тебя защищу, я тебя буду кормить, в дом отца тебе верну, я тебе все дам. Вдруг Иаков, пробудившись на этой земле, говорит: а я и не знал, что эта земля дом Божий. И начинает сразу говорить: Господи, если ты все, что сейчас мне во сне сказал, ты мне все это дашь, я так честно с тобой поступлю, как вообще никто не поступал. Я себе 90% оставлю, а тебе 10% отдам. Ну, какая-то интересная еврейская математика. Найдите себе такого партнера по бизнесу. У него ни кола, ни двора, ни будущего, ни настоящего. Который сидит, ничего никогда не делал, убежал, репутация сломана, брат в розыск подал. Ты, единственное твое изобилие – это камень под головой. И ты такой щедрый, потому что ничего нет. Но когда приходит... Один из братьев ко мне подошел в нашей поместной церкви и говорит: пастор, он хотя бы искренне сказал: пастор, помолись за меня, что-то у меня какая-то вот помойка внутри, как-то я очень как-то жадный стал. Я говорю: что ты жадный-то? А я смотрю, знаете, шторочку в пасторском открываю, джип такой едет хороший, медленно едет такой, знаете, в церковь. И прямо на меня смотрит, и думаю: ну что ты вот смотришь-то на меня? Вот был же нормальным человеком, когда мы все на самокатах ездим, он на джипе уже ездит. И он ко мне подошел, говорит: слушай, помолись. Вот, говорит, у меня, когда была десятина 3000 рублей, я как-то жертвовал спокойно. А когда умножилось в 100 раз, как-то рука не поднимается давать. Вот как-то это, я понимаю, что неправильно это все, но у меня своя какая-то математика внутри. А я говорю: давай я за тебя помолюсь, брат, сейчас быстренько все на свои места поставим. Господи, ты верни ему, пожалуйста, те десятины, которые он когда-то тогда жертвовал, те зарплаты ему верни. Он: нет, не такая молитва нужна. Я говорю: какая тебе нужна? Тебе нужна самая честная. Вот когда у тебя не было ничего, ты такой щедрый был. Не Бог ли тебя благословил, не Он ли кормил, не Он ли заботился о тебе? Не Он ли дал тебе разум, мудрость, с правильными людьми тебя состыковал, чтобы ты оказался в нужное время, в нужном месте? Бог это сделал. Но так где благодарность в твоем сердце? Когда есть нужда какая-то в церкви, или, может быть, у людей, у которых, ну, рядом с тобой, ты почему куда-то сразу начинаешь вот уходить? Потому что многие люди говорят, у меня такая десятина, они с ней не справятся. Да никто с ней, с чем не собирается справляться. Просто есть заповедь Божья, закон Божий. Сегодня многие люди спорят на этот счет. Посмотрите, Господь сказал, я ваш обеспечитель. А народу Он сказал, дайте десятины, я передам их дальше. Чтобы в доме была пища. Чтобы церковь усиливалась. Чтобы миссия продолжалась. Чтобы народ Божий прославлял Бога во всех сферах своей жизни. Следующий завет – завет с Давидом. В книге «Деяния апостолов» 13 главы 22 текстом сказано. «Отринув его, «Деяния апостолов» 13:22, поставил им царем Давида, о котором сказал, свидетельствую, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Посмотрите, как интересно сказано о Давиде. «Нашел я мужа по сердцу моему». То есть вот что-то было в сердце Небесного Отца. А многие люди до Давида настолько были заняты, вот чем только они не были заняты. Но они не уловили ту мысль, которую уловил Давид. А что сделал Давид? Давид увидел, что Бог и хотел, и был достоин прославления. Но заставить народ израильский петь, ликовать, радоваться, быть безмерно, бескорыстно благодарным, разве можно заставить? Давид увидел это. Он это пережил еще там, когда пас овец своего отца. Там, где на пастбищах он брал гусли, пел. В сегодняшние псалмы мы также провозглашаем, вдохновляемся. Потому что, когда мы говорим эти тексты, Дух сходит на нас. Когда Он нас защищает, обеспечивает, или, может быть, вдохновляет. Или когда мы говорим душе своей, что ты унываешь. Мы же по-прежнему кормим себя этими текстами, которые когда-то Духом Божьим были положены в сердце Давида. Поэтому Давид увидел это, что он сделал круглосуточное прославление Бога. Вот такое священство сделал он. И Господь сказал, вот, он увидел, что в моем сердце. Я заключаю с ним завет. Его семя всегда будет на престоле израильского народа, всегда будет в Иудее. И мы с вами знаем Евангелие Матфея, если мы начинаем ее читать, многие люди с трудом начинают и думают, ну кто там, ну почему так долго, вот это родословие, а там такая глубина, что как раз Сын Божий Иисус Христос пришел от семени Давидова и восседает на непрерывном престоле до сегодняшнего дня. Поэтому драгоценную хвалу невозможно заповедать. Я в церкви, конечно, иногда выйдешь, вот там присутствие, там хор старается, мы все стараемся. И я говорю, а теперь поют одни братья, и там одни братья поют, а потом одни сестры, потом все вместе. Знаете, ну вот всегда надо как-то руководить, всегда надо как-то вот немножко выровнять все это. И мы тоже видим иногда в нашей жизни, у братьев, мы такие скромные, вот у нас как-то более сестры эмоциональные, вот они поют. А при чем здесь ему? Эмоции. Хвала, поклонение, псалмы, они не лежат на уровне эмоций. Это проявление этого. Хвала и благодарение, они лежат там, где есть благодарное сердце. Почему и написано в послании к римлянам, они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. В этом и была их преступность. Что Господь, который, видя, столько раз Он своим почерком щедрости и заботы писал что-то в жизни и судьбах людей, они точно знали, это Бог. Но они не прославили Его как Бога. Он предал их постыдному состоянию сердца, ума, глаз, жизни. И они стали делать такие непотребства с ненасытимостью, о которых стыдно и говорить в стенах храма. Драгоценные, всегда воспевайте в сердцах своих, вспоминайте, записывайте, фиксируйте любое Божье чудо. В момент трудный, унылый, провозглашайте и благодарите Бога за Его великую силу, которая когда-то была в вашей жизни. Поверьте, вы откроете дверь для действия Божьего. А когда ропот, недовольство, вот вчера было лучше, тогда было лучше, а сегодня что? Нет, сегодня рука Его не сократилась, и сегодня ухо Его не отяжелело. Аминь, драгоценные. Аминь. Был один двухсторонний завет, это когда Господь заключал завет с Израилем у горы Синай. И это написано в книге Второзакония, 28 главы. Он говорил, если будете соблюдать заповеди мои, будет вам. И там такой перечень, вот просто лучше не придумать. И он так быстро заканчивается, потому что там дальше сказано, а если не будете соблюдать, вот что вам будет. И там целая почти 28 глава таких божественных наказаний. И Израиль что делал? Он всегда говорил, все, что скажешь, сделаем. Но давайте честно. И всякий раз, когда им было хорошо, они отступали от Бога. Всякий раз, когда им было хорошо, они возвращались к идолам. И всякий раз они нарушали этот завет. Не об этом ли сказал Иеремия в 31 главе? Мой завет они нарушили, хотя я оставался в завете с ними. А по завету Господь должен был предавать их врагам. Вот его характер. Одновременно Бог милосердный и одновременно Бог справедливый. И в завете, когда они грешили, Господь убирал свою руку, и приходили ассирийцы, вавилоняне. Они уводили золотой состав Израиля в эти страны, где они должны были как бы ассимилироваться. Они уходили далеко от храма. И тогда появлялись такое понятие, как синагоги. Сегодня молитвенные дома, мы можем их, и богослужения мы можем проводить в любом месте. Мы, в принципе, взяли эту мысль тоже оттуда. Потому что у нас нет какого-то одного города, где был бы один храм. У нас сегодня вся земля Господня. И везде, где мы молимся Богу, где двое или трое собраны во имя Его, там Его присутствие. И я понимаю, сегодня нет ограничений. Но когда Израиль говорил, выполним, а сами не выполняли, Господь их судил. Но Он любящий Бог. Послушайте, Он любящий Бог. Он не хочет судить, и Он видит, что ни один человек не может быть совершенным так, как совершен Отец Небесный. Он видит, что ни один из нас не может быть святым сам по себе, даже если хорошее воспитание, хорошую культуру имеет, много добрых дел, но мы все равно никогда не дотягиваем до святости Божией. И наступает время, когда Иеремия говорит, наступит время другого, нового завета. И наступила полнота времени, ангел Божий является Марии, обрела благодать от Господа, зачнешь, родишь, рождается Христос, наступает новая эра. 3,5 года активного служения, 12 апостолов и множество других людей следовали за ним, и наступает кульминация священства, когда наступает праздник Пасхи. И на горе Голгофе, которая до сегодняшнего дня имеет свое историческое свидетельство там, в Израиле, в Иерусалиме, Господь собирает тайную вечерю. И на этой тайной вечере решается главная суть Нового Завета. Он говорит такие слова. Посмотрим с вами Евангелие Луки, 22 главу, 19 текст и ниже. «И взяв хлеб и благодарив, преломил, подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается». Сие творите в мое воспоминание, также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается. Другими словами, Небесный Отец также понимал, что ни один из нас без помощи Божьей никогда не окажется на небе. Поэтому Он посылает Сына Своего Иисуса Христа, который дает нам великое право войти в завет с Богом Отцом через или посредством одной только личности – имя которой Иисус Христос, которому. Апостол Павел сказал 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же это от Бога, Иисусом Христом, примирившим нас с собой и давшим нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Посмотрите, в этом и есть глубина и сила. Из всех племен и народов любой человек может сегодня призвать имя Иисуса Христа. И мы всегда говорим, открой свое сердце, Христос будет жить в нем. И когда многие говорят на Рождество о том, что Иисус родится в твоем сердце. Привычные формулировки. Доктринально, может, не совсем верно. Потому что Он всегда был жив, это мы были мертвы. И когда мы открываем свое сердце для Него, мы погружаемся в Него, как в город-убежище. Мы рождаем, не Он рождается, мы рождаемся свыше. Мы рождаемся, будучи смертны, мы приходим в жизнь вечную. Поэтому Христос в Боге, а мы во Христе. И когда человек придет на небо, Небесный Отец, своей справедливостью, благостью, он будет смотреть на твою судьбу через жертву Иисуса Христа. Вот в чем сила и секрет Нового Завета. И в этом есть благость для всего человечества. Сколько бы ни сделал человек греха, каким бы ни было его прошлое, каким бы он там ни был нечестным человеком, который... большую часть своей жизни прожил неправильно. Если искренне открыть свое сердце перед Богом, Бог даст милость родиться свыше. Твой дух воскреснет. У тебя будет самый настоящий заступник перед Небесным Отцом. Последнее место Священного Писания – послание к евреям. 7 глава, 22 текст. «То лучшего завета поручителем сделался Иисус». Слово «поручитель» само по себе для меня лично и для нас стало тогда понятным, стало тогда, когда человек идет в какой-то банк, чтобы взять какие-то средства, если у него что-то сломано с репутацией, то он просит каких-то поручителей. И банк говорит, вот приведи кого-то, 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 пусть они за тебя поручатся. И вот у меня два близких человека, которых я люблю одинаково, до сегодняшнего дня они живы и здравствуют. Один из них в 2002 году подошел ко мне и сказал, дай мне совет. Мой близкий просит меня, чтобы я стал его поручителем. Так как у него есть ограничения в банке, ему что-то не дают, но ему так сильно надо, так надо. Я хочу ему помочь. Ну, что ты скажешь? Ну, а что я скажу, что написано в Писании? Написано в Писании, ну, не поручайся. Ну, не делай все. Вот я ему как-то посоветовал аккуратно, чтобы и тот на меня сильно не обиделся, хоть у меня это и не получилось. Все равно тебя делают виноватым. Но этому человека я как бы избавил этими местами Писания, и он не подписал никаких бумаг. Но был второй. Ну, второй-то сам умный. Поэтому он ко мне и не пришел. Он там подписал все эти бумаги. Прошло пару лет. Тот главный взаимодавец, который взял средства в банке, платить не смог. Через какое-то время ушел в вечность. И 20 лет, весь средний возраст этого парня, его преследовали эти банки, коллекторы. В его дом стучались, в звонок звонили, врывались, переписывали разные мебель, холодильники, стиральные машины. И вот само по себе это унижение, когда ты стоишь, все твое, но уже не твое. Лишь только потому, что ты поручителем сделался за кого-то. О, когда сегодня мы понимаем, что найди такого поручителя, кто бы за тебя встал. Да даже в семьях, в родстве не всегда такое бывает. Да, мы должны стоять друг за другом, и я всегда говорю братьям и сестрам, членам поместной церкви. Если они с церковью были в трудные времена, поверьте, церковь с ними будет в трудные времена. Но были и другие, которые приходили, помогите. Ну, помогите нам, билеты у нас сгорело, у нас сломалось, у нас потоп, еще что-то. Я говорю, мы всем поможем, приходите все, мы всем поможем. Как? Мы за вас помолимся. Да потому что молитва это тоже помощь. Но если были близкие наши, мы всегда приходили на помощь не только молитвой, но и практическим делом, помогая своим по вере. Поэтому я говорю, это одно из хороших возможностей обязательно быть членом поместной церкви. Иисус стал нашим поручителем. Он тот поручитель, которого искать, знаете, кто бы за меня ручил. Он сам тебя ищет и говорит, у тебя проблемы в жизни? У тебя такие грехи, от которых ты не сможешь омыться, очиститься, освободиться? У тебя такие запинающие вещи, такие беззакония, такие проклятия? Я хочу стать твоим поручителем перед Небесным Отцом. У Небесного Отца и справедливость, и любовь, но Он... Не может так просто, когда человек во грехе, суд Божий его настигнет. И по всей земле, когда умножается беззаконие, Господь сказал, водного потопа на земле не будет. Но земля и все дела на ней сгорят. В 19 веке еще люди смеялись, где же взять столько угля, чтобы спалить землю. Сегодня живущие уже в 21 веке вообще не смеются. Все прекрасно понимают, что дело не в угле. Но нам, святым, по великой милости Божией дано... Благость и такое надежда, и такое пророческое слово, что для нас Господь сотворит новую землю и новое небо. Аминь или нет, драгоценный? Аминь. Приходя к завершению, хочу сказать, что этот мир лежит во зле, и суд Божий будет судить эту землю. И есть единственное место на этой земле, где Бог, Отец, не судит человека. Это место имеет имя. Имя Иисус Христос. Остается только свобода воли у человека. В этой свободе воли настолько сильна, что как пророк Исаия в первой главе сказал, если захотите и послушаетесь, будете живы. Я задаюсь вопросом, вот до чего дошло человечество, что у них есть такая свобода воли, если захотите и послушаетесь. А что, мы можем и не захотеть? Да огромное количество людей не хотят. А нам, по милости, Бог открыл, чтобы мы захотели. И это счастье наше. Держись за это всем своим сердцем. У тебя есть такой поручитель. Когда ты пойдешь на небеса, он будет стоять рядом с тобой. И в его святости и его праведности достаточно, чтобы каждый из нас имел небесные обители. Пусть в твоем сердце всегда будет глубокая благодарность живому Иисусу Христу. Аминь. Поднимемся на свои ноги.